Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Европейский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В России растет число нападений на национальные почвы. Александру Лукашенко и десяткам других белорусских чиновников будет закрыт въезд в Европейский Союз. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. В России с начала этого года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. 6 человек убиты, пострадали около 80. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с каждым годом такие нападения учащаются, причем большинство совершены в Москве и Петербурге. Теодорос Пангалос, член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, посетивший Москву, призвал российских законодателей ужесточить наказание за преступления на почве расовой и национальной вражды. Член делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Люк ван дер Бранде призвал российские власти ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. Выступая на пресс-конференции в Москве, он подчеркнул, что в принципиальных вопросах компромиссов быть не может. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. «Медлительность, которую Москва проявляет в этом вопросе, вызывает серьезное беспокойство», — сказал ван дер Бранде. Особенно если учесть, что в мае Россия в рамках ротации будет председательствовать в Совете Европы главном европейском ведомстве по защите прав человека. В Свердловской области третьи сутки продолжают голодовку десятки бывших работников Красноуральского химзавода с требованием выплаты заработной платы за 2 года. Одна из участниц акции протеста госпитализирована. Общая сумма долга 22 миллиона рублей. Погасить долги по зарплате обещают местные власти, говорит участник голодовки Александр Грудцин.
Прокурор был, и областной Кукушкин был. Ничего конкретного нам не сказал. 13 миллионов. Уже пришли. Остальные 9. Немного позже, в течение этой недели, подойдут. Мы сказали, мы на своем будем стоять, пока нам не выплатят полностью.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник акции протеста. Исполнительный директор завода Александр Прокопьев находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил в среду Вольфганг Щюссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС. В Брюсселе корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских представителей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров так прокомментировал позицию ЕС.
Если у Евросоюза, у НАТО есть какие-то вопросы по отношению к действиям правительства той или иной страны, то эти вопросы необходимо урегулировать через диалог, через вовлечение в диалог, а не через попытки изолировать ту или иную страну в европейских делах.
Это был Сергей Лавров. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. Ультиматум прозвучал перед началом переговоров лидеров профсоюзов и студенческих организаций с представителями парламента. Акции протеста во Франции не прекращаются. Сегодня в демонстрациях приняли участие не менее 1 миллиона человек. В ряде городов блокированы основные магистрали и железные дороги. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Абдул Амир Юнис Хусейн был арестован во время съемок боевой операции в Мосуле в апреле прошлого года и с тех пор находился в тюрьме. Сегодня суд в Ираке постановил, что никаких свидетельств его причастности к терроризму нет.
Радио «Свобода». Новости.
Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании присутствовал только один обвиняемый, свергнутый иракский диктатор. Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. Ему предъявлены 2 обвинения – в уничтожении шиитов в деревне Дуджайл в 1982 году и в геноциде курдов в 1980-х годах. В ходе заседания произошел инцидент с представителями защиты. Судья удалил за некорректное поведение одного из адвокатов. В Германии зафиксирован первый случай птичьего гриппа у домашней птицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
20 погибших птиц в Саксонии на птицеферме под Лейпцигом умерли согласно результатам теста вирусологического института Лёфлера от вируса птичьего гриппа. Об этом официально сообщило сегодня социальное министерство в Дрездене. В целях пресечения и распространения инфекции уже сегодня начался забой всех 16 тысяч птиц хозяйства. Вокруг птицефермы создана карантинная зона. Самое позднее завтра будет известно, идет ли речь в данном случае о самом заразном азиатском варианте вируса. Если это будет установлено, то следует считаться с возможностью введения ограничений на торговлю птицей, заявила спикер Министерства защиты потребителя Германии Таня Тиле. Для стран, где птичий грипп зафиксирован у домашней птицы, предусмотрен запрет на экспорт птицы в пределах Евросоюза. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии не только вина, но и прочего алкоголя. В письме в Федеральную таможенную службу Онищенко говорится, что в ходе проверок выявлены новые случаи несоответствия этой продукции санитарным нормам. Премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели заявил в среду, что Грузинская ассоциация виноделов вместе с виноделами Молдавии подаст в российский суд иск о защите своих прав. В Мурманской исправительной колонии номер 20, по сведениям правозащитников, избиты несколько заключенных, рассказывает Андрей Королев.
Инцидент произошел, когда начальник медсанчасти колонии вошел в помещение, где содержались под стражей заключенные, изолированные за систематическое нарушение режима. По словам прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Мурманской области Павла Плотникова, в дальнейшем события развивались так.
Начальник медицинской части обнаружил, что один из них что-то прячет в кармане. Ну, как впоследствии оказалось, это мобильный телефон был. Применили насильственное удержание этого начальника медсанчасти, повалили его на пол, толкали. Они, опасаясь, что против них администрация выдвинет законные требования в дальнейшем, забаррикадировались кроватями.
Сразу же после этого в барак был вызван специальный отряд органов внутренних дел, который предпринял осаду баррикады. В течение часа все 11 нарушителей спокойствия были связаны и отправлены в штрафной изолятор усиленного содержания. Ни о каком массовом избиении, подчеркивает Павел Плотников, речи не идет. В настоящий момент принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника колонии. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода, Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе новый кинофильм о разведке Штази. Амстердамский центр современного искусства вступает в пору совершеннолетия. Неапольская книжная ярмарка. Русский европеец Осип Мандельштам. Начнем с Франции. Известный парижский издатель, открыватель талантов, интеллектуал, повлиявший на эпоху 60-х и 70-х годов, Франсуа Масперо выступил в роли писателя, опубликовав книгу о любимом фотографе Робере Капа, но не только о нем. Франсуа Масперо впервые открывает имя в буквальном смысле боевой подруги Капа Герды Таро, которая разделила с фотографом тяжбы фронтовой жизни в Испании, где ее собственная жизнь и оборвалась. Из книги Масперо мы узнаем, что Герда Таро была также фотографом и что ее снимки по обоюдному соглашению шли под его именем. Книга названа «Тень фотографа», рассказывает Дмитрий Савицкий.
Не знаю, видели ли вы эти черно-белые снимки Барселоны, датированные январем 36 года. Окаменевшие прохожие, задрав головы, смотрят в небо. На первом плане мальчишка, в глазах которого невозможно прочитать будущее. Рядом с ним высокий мужчина, заткнувший рот носовым платком, чтобы не кричать. Это жители Барселоны смотрят за боем самолетов в небе над городом. Это гражданская война, память о которой в нашем сознании приглушена памятью еще большей войны и еще более страшных боев Второй мировой. Барселонцы сняты крупным планом, 35-миллиметровым объективом Лейки. Почерк фотографа угадывается сразу. Это Робер Капа. Робер для французов, Роберт для американцев. Для близких же Андрей. Андрей Фридман, уроженец Будапешта.
Ay, Carmela, ya todas y más ahora, pum, 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 pum
песня эпохи гражданской войны в Испании. Для французов Франсуа Масперо прежде всего влиятельный издатель, открыватель талантов, несомненно повлиявший на интеллектуальную жизнь страны 60-х-80-х годов. Но прежде чем стать издателем, он был хозяином книжного магазина и лишь в 59-м году решил создать собственную коллекцию авторов. Масперо также был главным редактором и директором таких ревью, как «Партизан» и «Л'Альтернатив». В начале 80-х годов Франсуа Масперо оставил издательскую деятельность и взял в руки перо. Среди книг Масперо, получивших наибольший резонанс, «Улыбка кота», «Пассажиры экспресса Руасси», «Балканские перемены», «Смоковница» и автобиографический текст «Пчелы и шмель». Проливающий свет, Масперо не любит рассказывать о себе, на его личную драму. Отец Масперо, синолог, погиб в Бухенвальде. Офицер гестапо решил, что сам мальчик Франсуа слишком молод, он не был арестован. Это было вторым рождением, пишет Масперо, рождением в смерть. И вот новая книга. В Париже в издательстве «Сой» только что вышла биография подруги Робера Капа Герды Таро «Тень фотографа». Франсуа Масперо.
Фигурально говоря, я познакомился с Гердой Таро, когда она была подругой Каппы. Он, как и она, умер на войне, подорвавшись на мине в 1953 году в Индокитае. Он был и остался крупнейшим мэтром фоторепортажа, особенно в репортажах с испанской гражданской войны. Самая знаменитая его фотография – это боец, сраженный пулей. Нынче тысячи страниц написаны, обсуждающих и следующих, как сделана эта фотография. Подделана ли она или является реальным снимком? Но его фотографии высадки союзников в Нормандии на все 100% настоящие фотографии. Это снимки, сделанные на Омаха-Бич. История роликов этой пленки сегодня известна досконально. Каппа спасся чудом. Все десантники вокруг него были скошены огнем. Он был во второй волне атакующих. Из негативов этой серии уцелело 8. 2 из 10 были украдены. С работами Каппы я познакомился довольно рано. Первая книга, которую я как издатель опубликовал, это меня отсылает назад, аж в 59-й год. Это книга о войне в Испании. Довольно странно, правда. Вторая мировая война стерла память об этой гражданской войне, которая на самом деле была первым актом Второй мировой. Как-никак, на этой гражданской войне погибло около миллиона человек. У меня был книжный магазин, затем я открыл издательство, и чтобы украсить витрину, попросил фотоагентство «Магнум», основанное Картье-Брессоном и Робертом Каппой, представить нам фотографии войны в Испании. И таким образом я и познакомился с работами Каппы.
Издатель, писатель, эссеист Франсуа Масперо. Вот как начинается его книга «Тень фотографа».
Однажды Роберт Каппа сказал, «На войне нужно обязательно кого-нибудь любить или ненавидеть. В любом случае нужно занять какую-нибудь четкую позицию, иначе война невыносима». Не стоит сомневаться, что он, как Герда, и Герда еще в большей степени, чем Каппа, с самого начала четко заняли эту позицию. Но ясно также, что именно потому, что она на дух не выносила происходящего, Герда и мертва. И именно потому, что она яростно сопротивлялась поражению, потому что она отчаянно жаждала победы, ее глаз, ее фотоаппарат, ее фотоглаз запечатлевал победу. И так было вплоть до ее воплей, которыми она гнала в бой отчаявшихся республиканцев.
Отрывок из новой книги Франсуа Масперо о подруге Робера Капа Герди Таро. Я видел эти снимки ошарашенных войной парней, сделанные Гердой. На одном солдат-республиканец с мечтательным видом сидит в пронизанном солнцем лесу. Но я видел и другие ее снимки. Дороги войны, горящие грузовики, тела убитых. Герда Таро была раздавлена танком 25 июня 1937 года в Испании. Ей было 27 лет. Франсуа Масперо.
Поль Низан был редактором иностранных новостей газеты «Сесуар», газеты коммунистов, главным редактором которой был Арагон. В 1937 году он печатал фотографии Капы и Габы Таро. Я знал, что в своем рабочем кабинете на столе после смерти Герды Таро стояла ее фотография. Она была человеком, я думаю, который повлиял на целое поколение. Позже имя ее исчезло, потому что в течение года Каппа и она подписывали фотографии его именем, именем, которое они вместе придумали. Так что после ее смерти имя Герды Таро исчезло.
Масперо называет Герду Таро Габа Таро, именем, которым называли ее близкие. В конце концов, он и написал свою книгу «Тень фотографа», потому что, как и Капа, Таро была ему близка по духу, по эпохе, по идеям. И книга эта открывается портретом счастливой пары Робера и Габы или Андрея Фрейдмана и Герты Погори.
Книга Франсуа Масперо в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час. Новый художественный фильм молодого чешского режиссера Дана Владарчика «Индеец и медсестра» посвящен острой проблеме столкновения цивилизаций, в данном случае сосуществованию чехов и чешских цыган. Фильм смотрела Нелли Павласкова.
«Индеец и медсестра» – фильм-дебют режиссера Дана Владарчика, показывает цыганскую проблематику в мягком варианте, в отличие, например, от предыдущих чешских картин других авторов, как «Мариан», «Черные слезы», фильмов с убийствами, насилием и ужасами. В одном из них, например, маленькие цыгане в детском доме живьем варят в котле ненавистную повариху. Ничего подобного в новом фильме нет. Режиссер вообще утверждает, что это фильм о новоявленных Ромео и Джульетте, детях враждующих кланов. Однако в этом фильме, может быть, вообще впервые в чешской кинематографии, вопрос столкновения двух культур, чешской и цыганской, рассматривается, хотя и не напрямую, как столкновение природы с цивилизацией, столкновение надуманной игры в природу и в дикарство с естественной стихией, цыганским характером в лице героев фильма, которых играют сами цыгане, непрофессиональные актеры. И победителем выходит эта естественная, мощная, земная струя цыганства. Герои фильма «Индеец и медсестра» – 22-летняя медсестра Мария, цыганка из относительно благополучной семьи, и чех Франтишек, молодой рабочий лесопильного завода, проводящий свободное время в компании единомышленников весьма необычным образом. Он и его великовозрастные друзья строят на лоне природы индейские вигвамы, разжигают костры, надевают наряды американских индейцев, раскрашивают лица и с упоением выполняют все индейские ритуалы. Молниеносно вспыхнувшая любовь Франтишека к Марии гармонично укладывается в его философию быть ближе к природе, уйти от постылой городской цивилизации. Но любовь между чехо-индейцем и цыганкой вызывает резкую реакцию окружения. Брат Марии, уголовник с условным сроком наказания, избивает Франтишека и его друга. Свои же рабочие с лесопилки тоже грозят ему карой за связь с цыганкой. Любовь заканчивается фиаско, и молодые люди расстаются. Мария уезжает в Прагу, порываясь с цыганским сообществом. Франтишек ритуально раскрашивает лицо индийскими красками горя, рыдает под дождем у вигвама, но ничего не делает, чтобы вернуть любимую. Владислав Горал, специалист по истории цыган и многолетний советник правительства по делам цыганского меньшинства. В фильме он исполняет роль отца Марии. Скажите, господин Горал, в чем вы видите основной конфликт между цыганами и чехами в последнее время?
Дело в том, что произошло столкновение двух культур. Каждое цыганское сообщество, попадая в иную культуру, опасается последствий такой встречи. Цыганам навредил и протекционизм в прошлые времена. Ныне патриархальная цыганская семья распадается. Молодые цыгане не останавливаются ни перед чем, думая, что теперь все дозволено. Но вместе с тем цыганское сообщество расслаивается. Некоторые получают образование, другие заключают браки с чехами, и эти браки становятся более стабильными.
Вторая сторона в фильме – это сообщество чехо-индейцев. Я спросила режиссера фильма Дана Владарчика, знал ли он что-нибудь до прочтения сценария Яна Стеглика о существовании в Чехии бородатых переростков, играющих в индейцев.
В Чехии издавна, с 20-х годов прошлого века, существует традиция трэмпинга, туризма, жизни на лоне природы, скаутизма, собирания грибов. Все это отражает сельскую душу нашего народа и его восхищение Америкой и ковбоями. Европейцы понимают свое увлечение как духовную ценность, как слияние с природой, как культ честности и джентльменства. В 70-е и 80-е годы все эти фольклорные движения приобрели слегка антирежимный, диссидентский характер. Именно тогда индейцы отделились от ковбоев и почувствовали себя еще более древним племенем, еще более тесно связанным с природой. Мне показалось интересным показать, как игрушечное представление о жизни сломалось, столкнувшись с реальностью.
Дениса Деметрова, 24-летняя пражская цыганка, выпускница педагогического училища, ныне продавщица сувениров, была выбрана режиссером на роль Марии. Как вы считаете, Дениса, почему героям пришлось расстаться? В этом виноваты родители, среда, предрассудки?
Я думаю, их любовь сломалась по вине Франтишека-индейца. Он романтизировал жизнь, видел в моей героине легендарную подругу Венецу Щетцы, но он не был приспособлен к борьбе за свою любовь. Если бы он захотел, он преодолел бы предрассудки ее семьи. Мария была готова пойти на какие угодно жертвы, но он не знал, как выглядят реальные отношения в жизни.
А как выглядят реальные отношения в жизни между цыганскими и нецыганскими молодыми людьми?
Я вам кое-что расскажу из собственного опыта. Мне 24 года, и я уже 10-й год живу отдельно от родителей с белым парнем, с чехом. Мы живем хорошо, хотя у нас часто вспыхивают ссоры и энергичный обмен мнениями. Но нам хорошо вместе, мы научились быть терпеливыми. Мой друг может и умеет каждую проблему решить спокойно, но мне нужно выпустить избыток энергии, и поэтому я бываю зачинщиком шумных споров. Не хочу быть злой и неблагодарной, но должна сказать, что сначала его родители нам препятствовали и не хотели меня принять, но по прошествию стольких лет они убедились, что мы сможем и в будущем жить счастливо.
Фильм Дана Владарчика в репортаже Нелли Павловой. Европейский час поверх барьеров. Легендарный центр современного искусства «The Apple», который давно уже превратился в храм европейского искусства и символ нидерландской прогрессивности, отметил 1 апреля свой 21-й день рождения. О празднестве рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
«The Apple» — это не просто очередная галерея. Это своего рода художественный институт, основанный несколько десятков лет назад для ознакомления публики с новейшими и ранее неизвестными формами искусства. Благодаря фонду «The Apple» художники получают здесь выставочную площадь, арт-критики собираются на еженедельные тематические встречи, а молодые кураторы со всего мира проходят практику. 1 апреля в маленьком зале на верхнем этаже здания «The Apple» в центре Амстердама, извините за тавтологию, яблоку негде было упасть. Как и положено всем заведениям, живущим по своим метафизическим законам, «The Apple» не сверяется с календарем. Галерея, которая уже давно за 30, праздновала в прошедшую субботу свой 21-й день рождения. Связано это с тем, что на днях вышла, наконец, долгожданная книга «Если бы у стен были уши» «The Apple 84-2005» об истории этой легендарной колыбели знаменитых художников. История «The Apple» до 84-го года остается покрыта мраком неизвестности. В юбилейных торжествах приняли участие несколько десятков художников, в том числе звезда современного перформанса Марина Абрамович, первый и последний приглашенный художник космической станции НАСА Лори Андерсон и немецкий Иисус Христос Улай, с чьих экспериментов над собственным телом «The Apple» когда-то начала свое существование. При этом большинство бывших протеже «The Apple» художниками себя не считают. Равно как и робототехники НАСА, они экспериментаторы и первооткрыватели. Слишком несерьезно отношение сегодняшней публики к искусству. Говорит один из столпов пространства «The Apple», как он сам себя называет, рассказчик и волшебник Вильям де Ридер.
«Каждый раз, когда я вступал на неизведанную территорию, экспериментировал, многие воспринимали это с напряженным недоверием. Но потом кто-нибудь обязательно выкрикивал: «Да это же искусство!» «Ах, искусство!» — с облегчением вздыхали все. Так бы и сказали сразу, а мы уже начинали волноваться. Я помню, как решил порвать с искусством, торжественно сорвал свой последний набросок с планшета и скомкал его. Так ведь все равно этот набросок поместили в музей.
Пожилой Деридер одет в фиолетовое пальто, а под ним в пиджак морского офицера и веселую футболку. На носу у него очки в красной оправе, за спиной 30 лет головокружительных экспериментов со средствами массовых коммуникаций. Да, то, что модно сегодня среди молодых художников, Деридер делал еще в 81-м. Вильям Деридер.
Это была такая пешая экскурсия, которая начиналась с посещения галереи «De Appel», где участнику выдавали аудиоплеер с наушниками, и далее он должен был следовать инструкциям на пленке. Например, голос на пленке говорил, что нужно сесть на трамвай и доехать до центрального вокзала, или наоборот, взять такси. Голос сопровождал человека постоянно. В определенный момент человек начинал идентифицировать себя с голосом на пленке. Одновременно голос ссылался на предметы, которых не было, на отличную от реальности картину. Однако, так как человек отождествлял себя с голосом в плеере, то он начинал видеть эти несуществующие предметы, верить в них. Его реальность смещалась благодаря рассказам, которые он слышал через наушники. Этот эксперимент был призван доказать, что восприятие мира происходит не визуально, а ментально. Экскурсия продолжалась 2 дня, в том числе и пока участник находился в своей комнате в гостинице. Когда он приходил в свой номер, голос просил его выключить плеер и включить радио. К собственному изумлению, по радио он слышал тот же голос, который обращался к нему лично.
Современные формы искусства пытаются вырваться из парадигмы общества спектакля и все чаще используют радио как основной инструмент. Самый свежий проект молодых кураторов в «De Appel» так и называется «Radio Days» – «Дни радио». Девиз проекта – «Закрыть глаза как акт гражданского неповиновения». Продолжает вспоминать Деридер.
Я в начале 80-х уже давно работал на радио. Однако как на радио, так и в искусстве меня смущала пассивная роль аудитории. На голландском радио я обратился к аудитории с призывом слушать активно и обещал им незабываемые впечатления, если они немедленно пойдут к своим машинам, включат радио и последуют дальнейшим указаниям. Около 30 тысяч слушателей так и сделали. Посреди ночи на шоссе образовалась пробка, все слушали одну и ту же передачу. Я говорил им по радио, сейчас вы проезжаете такую-то деревню. Откройте окно, высуньте головы и громко крикните «А-а-а!».
И все же «De Appel» была построена не только на протесте. Она выросла и на любви, прежде всего почти мифической любви югославской перформанс-артистки Марины Абрамович и немецкого фотографа Улая. Их дуэт — это 20 лет совместных показов, подчас опасных для жизни представлений и символический разрыв отношений, сам по себе произведение искусства. Достаточно сказать лишь, что перед тем, как расстаться, Абрамович и Улай прошли пешком вдоль всей Великой Китайской стены, навстречу друг другу, только для того, чтобы, встретившись, навсегда попрощаться. Первый проект Марины Абрамович для «De Appel» назывался «Поменяемся ролями». На 2 часа Абрамович поменялась ролями с амстердамской проституткой. Марина Абрамович.
Моя работа – делать то, что я боюсь делать, то, о чем я ничего не знаю, почти метафизические вещи. Я выросла в Югославии, где принято считать, что нет ничего ниже, чем быть проституткой. Для своего проекта «Поменяемся ролями» я искала героиню 3 месяца, пока не нашла женщину с 10-летним опытом работы в проституции, ведь у меня уже был 10-летний опыт работы в искусстве. Мне было ужасно страшно, я ничего не смыслю в проституции. Единственный совет, который она дала мне, не брать ниже ее расценок. Также и теперь с балканским эротическим проектом я боялась касаться темы секса. Однако, порывшись в архивах, я увидела, как в дохристианский период сексуальные органы на Балканах воспринимались как мощные инструменты в борьбе с несчастьем, с болезнями, с неурожаем. То есть их восприятие было менее клишированным, чем сегодня.
День рождения центра «De Appel» отметила Софья Корниенко. Европейский час. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк ван дер Бранде призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Прокуратура Мурманской области начала проверку информации об избиении заключенных в исправительной колонии номер 20. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС. Французские профсоюзы предъявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, Подмосковном, Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предлагает запретить ввоз в Россию из Молдавии и Грузии любого алкоголя. Председателю городской думы Твери Виктору Почтареву, его заместителю Александру Жгутову и 5 депутатам предъявлены обвинения во взяточничестве. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Ханье. Суд над Саддамом Хусейном и его соратниками продолжится в Багдаде в четверг. На сегодняшнем заседании Саддам впервые подвергся перекрестному допросу. С арестованным в Ираке сотрудником американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Осип Мандельштам. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Осип Эмильевич Мандельштам, годы жизни 1891-1938, прежде всего замечательный, гениальный поэт. Это главное, что о нем нужно помнить. Но помимо высокого мастерства, его стихи несут очень значительные темы. И это темы прежде всего культурные, можно даже сказать, культурологические. В этом отношении Мандельштама, несомненно, можно ставить в контекст России и Европы. И в этом контексте он предстает первостатейным европейцем. Но прежде всего четкой европейской ориентацией обладала литературная группа, в которой выступил на поприще поэзии молодой Мандельштам – акмеизм. Если предшествующих символистов с их интересом к потустороннему, с их пониманием поэзии как разговора о запредельном, если их можно вывести из традиции немецкого романтизма, вообще немецких мистических туманов, то акмеисты присягали на верность латинскому Западу, Франции, культу разума и четких форм. Ориентация акмеизма классицистическая, а не романтическая. Первая книга Мандельштама называлась «Камень». Это слово у него имеет не одну коннотацию, но едва ли не главное отнесение к архитектуре. Важнейшее искусство, если не для всех акмеистов, то для Мандельштама уж точно – архитектура, а не музыка, как у символистов. Камень – прежде всего строительный материал, средство возведения могучих соборов Средневековья. И Средневековье – любимая эпоха молодого Мандельштама. Вот что он писал в статье 1913 года «Утро акмеизма».
«Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциальную способность динамики, как бы попросился в крестовый свод участвовать в радостном взаимодействии себе подобных».
Отсюда парадоксально обновленное, остраненное понимание столь ходового в России понятия «соборность». Она оказывается достоянием Европы, причем не современной, а именно средневековой.
Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается нами и входит в гораздо более значительное понятие организма. Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически гениальным средневековьем. Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг. Титул «мэтра» применялся охотно и без колебаний. Самый скромный ремесленник, самый последний клерк владел тайной солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для этой эпохи. Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу равенству и братству Великой России. Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Средневековье дорого нам потому, что обладало в высокой степени чувством граней и перегородок.
Сейчас неважно, прав ли Мандельштам в этом понимании средневековья, хотя его видение четкой структурности жизни и культуры этого времени и верно, и в высшей степени эстетично. Важнее психологические основания этого, в случае Мандельштама, сугубо индивидуального выбора культурного образца. Мандельштам, человек, не обладавший детерминирующим культурным наследством, не чувствовавший себя ни евреем, ни русским, искал духовного пристанища, принадлежности, ангажированности, как сказали бы в наше время. Вот как пишет об этом Михаил Леонович Гаспаров.
Полупровинциал, еврей, разночинец, он не получил достояния русско-европейской культуры по естественному наследству. Выбор культуры был для него актом личной воли. Память об этом навсегда осталась в нем основой ощущения собственной личности с ее внутренней свободой. Эстетика для него сделалась носителем этики, выражением свободного выбора. Героем одной из первых его статей был Чаадаев, человек, ушедший от аморфной, бесструктурной и беспамятной русской культуры в Европу и с Европой в душе вернувшийся в Россию, героем, потому что он дважды сделал свой свободный, сознательный выбор.
У молодого Мандельштама есть стихотворение «Аббат», ставшее хрестоматийным, и в нем такое четверостишее. «Я поклонился, он ответил кивком учтивым головы, и, говоря со мной, заметил, католиком умрете вы». Известно, что Мандельштам принял христианство по протестантскому обряду методистской церкви, но католический культурный уклон в нем остался, в частности, влечение вот к этой архитектурности, соборности умело структурированного строения, к идее организующего единства. Уже после войны и революции он в статьях продолжает писать о социальной архитектуре как требовании времени, продолжает искать некую органическую целостность. Но достаточно скоро понимает, что этот идеал в современности утопичен. И вот что он говорит в замечательной статье 1922 года «Пшеница человеческая».
Обстановка политической жизни Европы как самостоятельного катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом народностей на простое человеческое зерно – пшеницу. И теперь голосу этой человеческой пшеницы, голосу массы, как ее нынче косноязычно называют, мы должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день. Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова, все, что поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же.
Это видение ориентировано уже не на прошлое, а на будущее, не на средневековую Европу, а едва ли не на современную Америку, или, если держаться Европы, на нынешний Европейский Союз, но еще шире – на требования демократического века. В России к этому времени, по-видимому, как раз восторжествовали массы, но хозяйственное добро было в ней выведено вместе с этическим. Пшеница человеческая уничтожалась вместе с хлебными злаками. Мандельштаму оставалось писать стихи о голодных крестьянах, тенях Украины и Крыма, и самому погибнуть в лагере на Дальнем Востоке. Но, как писала соратница Ахматова, еще на Западе земное солнце светит. О спутник старого романа, аббат Флобера и Золя, от зноя рыжая сутана и шляпы круглые поля. Он все еще проходит мимо, в тумане полдня вдоль межи, волоча остаток власти Рима среди колосьев спелой ржи.
Портрет русского европейца Осипа Мандельштама представил Борис Парамонов. В Берлине прошла премьера нового немецкого фильма о бывшей ГДРовской разведке «Штази». Наш корреспондент Софья Марголина поделилась впечатлениями о картине. Ее отзыв читает Владимир Ведрашко.
«Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — полагал Карл Маркс. Нигде так прилежно не изучали Маркса, как в бывшей ГДР. Но похоже, что смеются над прошлым унылой диктатуры Хонекера, да и осмысляют это прошлое в основном другие. Считается, что восточный зритель не смотрит фильмы о ГДР, а если смотрит, то отличить его от западного зрителя очень просто. Оглянитесь вокруг. Там, там и там сидят с неподвижными, часто брезгливыми лицами те, кто знает, как было на самом деле. А западные режиссеры понятия не имеют, как оно было. Да и восточное прошлое давно колонизировано западными интеллектуалами, которые, что называется, навязывают присоединенным жителям Германии свои ценности и представления. В общем, не узнают они себя в западном зеркале, и, скорее всего, они в чем-то правы. Тем более, что настоящим жертвам режима было не до смеха, как в фильме-дебюте 32-летнего режиссера Флориана Хенкеля фон Доненсмарка «Жизнь других», который не без основания считается лучшим фильмом о ГДР после воссоединения Германии. Те, кто захочет искать неточности в этом напряженном повествовании о любви и несвободе, страхе и предательстве, пронизывающих жизнь восточно-германской интеллигенции до самого конца ГДР, легко найдут преувеличение. Но режиссер не стремится натуралистически воспроизвести отношения хонекеровской госбезопасности, штази, с объектами своего контроля и наблюдения. Ему удается виртуозно передать саму атмосферу разлагающейся диктатуры, ее грязно-серый цвет, металлический звук и даже кислый запах. И еще это история о метаморфозе, о скрытой в человеке, пусть и не каждом, способности стать другим. Итак, жертва диктатуры – это писатель Георг Дрейман и его возлюбленная, актриса Криста Мария. По наводке министра культуры, жаждущего обладать Кристой, штази приводит в действие свой аппарат принуждения и запугивания, чтобы устранить писателя. Чекист-идеалист Вислер, молчаливый, застегнутый на все пуговицы монах, с неподвижными, сверлящими глазами в замечательном исполнении Ульриха Мюэ, вызывается возглавить операцию по раскрытию антигосударственной деятельности Дреймана. В квартире писателя устанавливается прослушка и видеокамера, а Вислер устраивается со своей техникой на чердаке, откуда он круглосуточно ведет наблюдение за парой и, естественно, их интимной жизнью. Его начальство – никакие не рыцари, считая меча, а циники, карьеристы и сластолюбцы, готовые уничтожать невинных ради собственных привилегий и низменных инстинктов. Но, начав играть на стороне системы, Вислер увлекается естественной и эмоционально насыщенной жизнью чуждых ему интеллектуалов. Тем временем Криста, зависимая от психотропных препаратов и запуганная министром, грозящим отлучить ее от театра, уступает домогательствам министра и отдается ему в служебной машине. И когда Дрейман пишет анонимную статью в журнал «Шпигель» и дает, наконец, реальный материал в руки штази, Вислер начинает помогать преследуемой паре. Он подделывает собственные отчеты и перепрятывает пишущую машинку, улику, которую ищет штази. Сломленная актриса, напротив, становится стукачкой и совсем по-орвеловски предает своего друга. Во время повторного обыска они молча встречаются глазами, она не выдерживает ужаса собственного предательства и бросается на улицу. Слышен скрежет тормозов, Дрейман выламывается из квартиры, подбегает к своей возлюбленной и, прижимая ее окровавленную голову, раздражается рыданиями. Но улика не найдена. За срыв операции Вислер понижен в должности и поставлен на перлюстрацию писем. Но через 4 года происходит падение Берлинской стены. Сотрудники штази теряют работу, и Вислер перебивается распространением рекламы. В то же время травмированный потерей возлюбленной и мучимый загадкой исчезновения машинки писатель знакомится со своим персональным делом. Ему становится ясно, что агент госбезопасности под номером 227 почему-то спас его от тюрьмы. Он пишет роман «Соната о хорошем человеке». Вислер тащит тележку с рекламными брошюрами мимо книжного магазина. В витрине он видит портрет своего подопечного Дреймана. Вислер входит в магазин и берет из стопки книжку под названием «Соната о хорошем человеке». Он открывает обложку и читает: «Агенту 227 посвящается». На его лице появляется нечто вроде улыбки. Он покупает книжку и тащит дальше свою тележку. Но доброе начало не торжествует в фильме. Оно всего лишь элемент диалектики несвободы. Дреймонд был преуспевающим конформистом, но становится критиком режима, и его подруга платит за это своей жизнью. Метаморфоза Вислера также делает его участником этой катастрофы. «Жизнь других» — это фильм не только о крахе социализма, но и о неудавшемся осмыслении ГДРовского прошлого. Преследуя рядовых стукачей от страха или по молодости, обязавшихся доносить на своих коллег или даже близких, как это делает Криста, Объединенная Германия оставила в покое самих сотрудников госбезопасности, которые устроились консультантами в частные фирмы или выступают с докладами, вроде бывшего руководителя внешней разведки знаменитого Маркуса Вольфа. Мелкие сошки получили сполна, а партийные бонзы голосуют за коммунистов и ходят в театр, как тот самый министр, который встречает Дреймана на его премьере и жалуется на отсутствие идеалов в обществе. Фильм «Дебютанта», заявил известный бард и инакомыслящий Вольф Бирман, заставляет меня подозревать, что подлинное осмысление второй немецкой диктатуры только начинается.
Фильм «Жизнь других» в рецензии Софьи Марголиной. На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». «Галактика Гутенберга» — так называется ежегодная книжная ярмарка, самая крупная на Средиземном море, заканчивающая свою работу в Неаполе. Впечатление Михаила Талалая.
Четыре дня с 1 по 4 апреля шумела неаполитанская книжная ярмарка, самая большая на Средиземном море. Воистину шумела, потому что в Италии, а тем более в Неаполе, тихо общаться не умеют. «Галактика Гутенберг» — так называется по немецкому первопечатнику местная ежегодная ярмарка. Нынешняя стала 17-й по счету. Как признались ее устроители, а это специальная одноименная ассоциация «Галактика Гутенберг», их дело в последнее время как-то поблекло, и им захотелось чего-то новенького. Для оживления первым делом сменили место. В прошлые года книжные развалы располагались на Mostra Oltremare, дословно «Заморская выставка». Это целый выставочный городок типа московского ВДНХ и по замыслу выставка достижений колониального хозяйства Италии эпохи Муссолини. Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный просторный комплекс вошел в учебники архитектуры. Ныне же книгами забили целый средневековый замок. О нем следует рассказать чуть подробнее. Кастель дель Ово, замок яйца. Те, кто был в Неаполе или видел его панорамы на иллюстрациях, помнят желтоватую громаду, вонзающуюся в море у квартала Санта-Лючия. По местному преданию, замок основал Вергилий, которого в Неаполе считают волшебником. Под фундамент замка Вергилий закопал магическое яйцо, наколдовав, что пока оно цело, город будет стоять. Яйцо пока не нашли, а по правде и не искали. Вот вроде бы отсюда и такое странное название. Замок яйца в окружении темно-синих морских волн, с казематами, бойницами, пороховницами, хорош необыкновенно. И оживление тут удалось. В первую очередь благодаря толкотне, неизбежно возникшей в тесных средневековых пространствах. Более 100 издательств, книги, в том числе редчайшие почти сам издат и подпускным ценам, бесплатные каталоги и рекламные публикации. На эти выходные замок яйца стал, согласно русской загадке, без окон, без дверей, полногорница людей. Особенно это описание подходило к главному конференц-залу, устроенному в темнице. Так всех и звали на презентации. Добро пожаловать в темницу, в сало ди приджоны. Напомним, что темница эта весьма знаменита. В ней, а может в каком-то соседнем помещении, закончилась Римская империя. Здесь в V веке варвары сгнали. Данаиле, последнего римского императора, юношу с претенциозным именем Ромул Август. Книжная ярмарка в Неаполе, вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица, Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу, и поэтому в Неаполе выковали иную стратегию, посвятив свои ярмарки Средиземному морю. Особое внимание поэтому уделяется североафриканской, арабской, еврейской литературе. В целом 17-й выпуск «Галактики Гутенберг» посвятили памяти ливанского журналиста и историка Самира Кассира, убитого в Бейруте летом прошлого года. Причем весной прошлого года он приезжал в Неаполь на предыдущую ярмарку. В память погибшего литератора представили его посмертную книгу, переведенную на итальянский «Незадачливые арабы». Посетителям ярмарки, как и в прошлом году, дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками Неаполитанского университета Ориентале, Восточного университета. В прошлом сборнике предлагалось видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций с точек зрения разных народов и религий. В этом году примерно та же группа авторов описала маршруты разных наций к Средиземноморью. Шелковый путь, янтарный путь, дорога франков. За рамками, как обычно, остался и русский многовековой путь к этому хорошему, теплому морю. Из варяг в греки, в Дарданеллы. Наш путь так и остался незавершенным. Особым гостем на ярмарке стала Сардиния, ее литература и ее самый модный нынче писатель Сальваторе Нифой, автор популярного романа «Вдова босоножка». Но, конечно, на первом плане были местные неаполитанские издательства. Однако на деле, как всегда, царили книжные киты, северные миланские издательства. Их три – Фельтринелли, Мондадори, Адельфи. Они же и заняли самые большие казематы, где им все равно было тесно. В самом деле, если посмотреть на списки национальных бестселлеров, это все те же три кита из Милана. Они формируют читательские вкусы, только они могут позволить себе печатать мировые сенсации вроде Дэна Брауна и переманивают к себе писателей-южан. К примеру, сицилийский литератор Камиллери, создатель обаятельного комиссара Монтальбано, теперь тоже печатается в Милане, у Мондадори. А сардинец Сальваторе Нифой, с почетом принятый в эти дни в Неаполе, свою «Вдову-босоножку» тоже выпустил в Милане, у Адельфи. Ну и ладно. Главное ведь, чтобы книги были хорошие.
О Неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
9 апреля исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося дирижера прошлого столетия Антала Дороти. Жизнь и работа этого музыканта венгерского происхождения была поровну поделена между Европой и Америкой. Учился в Будапеште, уже в 18-летнем возрасте дебютировал на сцене Королевской венгерской оперы, став самым юным из ее дирижеров. Карьера Дороти развивалась стремительно, и к середине 30-х годов он занял пост музыкального директора русского балета в Монте-Карло. Затем последовал переезд в Соединенные Штаты, работа с симфоническими оркестрами в Вашингтоне и Миннеаполисе. И снова Европа. Антал Дороти вернулся в нее в 63-м году, согласившись на предложение стать главным дирижером оркестра BBC, а два года спустя возглавил Стокгольмский симфонический оркестр. Но все-таки одновременно много работал и в США. Существует не менее 600 записей музыки, исполненной оркестрами, которыми дирижировал Антал Дороти. Десятки из них получили престижнейшие музыкальные призы. Дороти известен и как композитор, чьи произведения исполняются по всему миру, а еще как одаренный художник, оставленные им рисунки и картины тому подтверждение. Однако в историю музыки он вошел как первый исполнитель всех симфоний, опер и ораторий Йозефа Гайдна. В конце своей жизни Антал Дороти написал две автобиографические книги, одна из которых вышла уже после его кончины в 1988 году.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
На него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.